Студия «Радио Свобода», Андрей Шарый. Здравствуйте. Строительство Байкало-Амурской магистрали, железной дороги в Сибири и на Дальнем Востоке протяженностью более 3000 километров, 40-летие с момента начала которого торжественно отмечается в России 8 июля, стало самым дорогим инфраструктурным проектом Советского Союза. Идея прокладки такой трассы больше 100 лет. В конце 30-х годов по приказу Сталина был образован БАМЛАК, и тысячи заключенных приступили к работам, но затем строительство остановили. В брежневское время БАМ стал гигантской комсомольской молодежной стройкой, в которую вложили по расчетам 91 года 17,5 миллиардов рублей. Дорогу до конца так и не достроили, рентабельной она не стала, хотя проект вызвал массовое перемещение рабочей силы из одних районов СССР в другие и привел к возникновению десятков городов и поселков. Своими воспоминаниями о БАМе 70-х и 80-х годов делятся мои коллеги, обозреватели «Радио Свобода» Михаил Соколов и Владимир Абарбанель.
Мы были как студенты 2 месяца, июнь и июль 75-го года. Никакого ощущения подневольной работы не было. Была обычная стройка, как любая стройка, в которой мы ездили и в Коми СССР, и в Ленинградскую область, когда мы тоже летом ездили стройотрядами. Чувствовалось, что там вложены достаточно большие деньги. Была японская техника, то есть самосвалы, подъемные краны, экскаваторы. Это район Усть-Кута, поселок Якурим. Только единственное, что нам не хватало там досок на опалубку и прочее. Всюду на сопках там и рубили, и лесопилки работали. Но я наблюдал, как строился мост через Лену. Такой достаточно уникальный проект с 90-метровыми пролетами. И было видно, что у них достаточно. Все время там эти стреляли монтажные пистолеты, все время шел монтаж.
Комсомольской романтики хватало?
Как назвать ее комсомольской? Нам просто нравилось работать, перелететь из Ленинграда через всю страну. Ну, а кроме того, конечно, это песни, гитары по вечерам, агитбригады для строителей, там песни писались. Мы сами туда, в общем-то, рвались, потому что каждое лето хотелось поехать куда-то в новые места. Там очень прилично заработали по тем временам, это 2000 рублей.
А была эта гадская стройка, каждый день по 16 часов. Кто держался за шпала под бойку, подстирал с бороды и усов. Бились камни, а черные шпалы, бригадиры валялись в пыли. 5 усталых бригада воевала за копейки свои рубли.
Михаил Соколов, как вы оказались на БАМе, что вы там видели?
Был на практике от факультета журналистики МГУ в газете «Амурская правда». Это было лето 81 года. Ну, я там заскучал в Благовещенске и напросился поехать в командировку на золотые прииски. Хотелось посмотреть настоящих золотоискателей. Ну, там пообщался с людьми и решил обратно возвращаться через БАМ, поскольку никаких билетов и возможности улететь самолетом не было. Ехали отпускники, поэтому меня пообещали, собственно, так и получилось, взять на попутку, которая шла на юг по тракту и до города Февральска. Комсомольцев там было достаточно мало. Там были в основном на этом восточном участке БАМа железнодорожные войска. Я сейчас вот посмотрел, и оказывается, целых 2 корпуса железнодорожных войск строили этот восточный участок. Там были не так много молодежные бригады, но особо никакого задора у них не было. Главная мотивация была, безусловно, денежная. Это БАМовские талоны на покупку машины без очереди и возможность встать в очередь на кооперативную квартиру тоже по какому-то льготному списку и купить ее на заработанные деньги. Платили там действительно, судя по всему, очень неплохо. Вот Володя назвал, сколько он за лето заработал. Я думаю, что инженер тоже вот мог заработать как минимум больше 1000 рублей. Военизированная стройка. Действительно, очень много современной, в основном, японской техники и люди, которые, конечно, не о каких-то, так сказать, романтических политических делах не болтают, а рассуждают о том, где бы там пивка найти, значит, того-сего, и как они, в конце концов, вернутся на материк с заработанными деньгами и обеспечат себе счастливое будущее.
Юбилей БАМа празднуется в России на самом высоком уровне. Президент Владимир Путин по телемосту дал приказ о строительстве новой ветки магистрали. Есть и другие планы – протянуть железную дорогу до Магадана. О рентабельности БАМа размышляет экономико-географ Наталья Зубаревич.
Она не стала и после строительства. Там, правда, заканчивался Советский Союз, но большинство сырьевых проектов, которые под нее планировались, в условиях рыночной экономики оказались не так привлекательными, поэтому все затормозилось. И сейчас у меня нет понимания, какие проекты будут ускорять развитие Дальнего Востока, что будет драйвером в этой ситуации. Напоминаю, что Байкал-Амурская магистраль не работает на полную мощность. В 90-е годы это вообще было 10-20% загрузки, сейчас больше, конечно. Строительство БАМа, в общем, оно было только наполовину экономическим. Вторая причина, как вы помните, была геополитической. Вторая дорога подальше от китайской границы. Поэтому у меня нет такого радужного ощущения, что БАМ сможет через 40 лет оказаться драйвером. Сам проект, в принципе, может быть окупаемым, хотя не уверена, что это так. Осваивать деньги бюджета можно тогда, когда их много. Сейчас с этим очень большие проблемы. Поэтому по поводу транспортной стратегии до 30-го года я бы расслабилась. Это как бы с точки зрения текущего дня. С точки зрения перспектив. Эти дороги экономически там не нужны. Соотношение затрат результата отрицательное. Сталин не строил, как вы помните, когда не было ни рынка, ни счета денег и был бесплатный труд. А сейчас немножко другие времена.
Говорила экономист Наталья Зубаревич. Жители Комсомольска на Амуре, одной из столиц БАМа, с которыми беседовала корреспондент Радио Свобода, в большинстве своем ждут нового развития транспортной инфраструктуры Таежного края.
Ну, БАМ как БАМ, ну как скажешь, нормально кажется. Какая стройка нетрудная? Комсомольск. Разве не трудно строили? Трудно. Везде.
Конечно, этот БАМ очень много дал. БАМа этого мало, сейчас надо еще строить. Ресурсов-то на Дальнем Востоке очень много. Запад опустошается, отсюда это возить надо.
Железная дорога для многих является, можно сказать, градообразующим предприятием. Единственным сообщением с цивилизацией. Сколько народу потратило сил на это. Вкладываться в эту стройку, значит, вкладываться в развитие.
БАМовская ветка, она достойна существовать как исторический памятник, не говоря уже о ее надобности и надобности развивать. Дальний Восток и его развитие – это на данный момент, может быть, даже самая актуальная процедура в истории нашей России.
Я считаю, он нужен для развития Дальнего Востока, для развития края и вообще. То, что он не доведен до конца, согласна, он не доведен до конца. То есть бросили, можно сказать, на полпути. То, что он нужен. Вот если в моей юности вот этот БАМ был, это очень здорово.
И такие стройки, конечно же. И вообще БАМовскую ветку надо развивать. Так что я думаю, что вторую ветку тянуть надо обязательно. Естественно, тут надо развивать Дальний Восток.
Солнце в небе светит мудро, молодеет древний край. От Байкала до Амура мы проложим магистраль. Встретим зябкие рассветы, встретим долгую пурпу, биографию планеты пишем мы свою строку. Слышишь, время гудит, на просторах других, и большая тайга покоряется нам. Слышишь, время гудит, на просторах других, это колокол наших сердец. Байкала, Амурская магистраль.
У советской строительной реальности я продолжаю беседы с журналистами «Радио Свобода» Владимиром Абарбанелем и Михаилом Соколовым. Михаил, вопрос о целесообразности строительства хотя бы в каких-то таких кулуарных разговорах ставился кем-то? Или маленькие люди строили большую дорогу и было слишком высоко до этих вот вершин?
В таких частных разговорах он, конечно, возникал в том смысле, что все понимали, что однопутная дорога – это, конечно, не решение вопроса. Не очень, по-моему, понимали, что оттуда будут возить. Ну, тут где-то какие-то большие месторождения, но что это такое, никто, люди, по-моему, не понимали. Главная тема – это была китайцы, китайская угроза. Дорога нужна в стратегическом таком плане, вот чтобы дублировать Транссибирскую магистраль. Это был, собственно, главный мотив, собственно, вот это огромное присутствие железнодорожных войск, военнослужащих, оно и показывало, что это военно-стратегический объект.
Владимир Барбанель, в каких условиях вы жили, в каких условиях вообще проходила стройка?
В огромных армейских палатках по 20 или 30 человек, ну, на таких настилах построено. Жили мы в устье реки Якурим, собственно, где оказались на острове, когда Лена поднялась на 8 метров за одну ночь. Где-то в сопках прошел дождь, у нас дождя не было, и вдруг мы увидели наводнение. Ну и наша специальная бригада студенческая готовила завтраки, обеды, ужин. У нас была сколочена своя столовая, все своими руками было из досок сделано. Где рабочие питались, по-моему, это была столовая в самом поселке, где мы строили щитовые домики, строили дом культуры, строили школу. Все это было такое полудеревянное, полукирпичное. Я как каменщик вот клал все кирпичные части, мои коллеги, бойцы отряда, из бруса строили стены. Там довольно мало было местных строителей, потому что это были в основном монтажники, которые целыми днями пропадали на строительстве моста.
Строили на века поселок Якурим, или это все на пару лет всего?
Ну, вы же понимаете, что щитовые домики — это не на века. Хотя их строили так, чтобы все-таки не разморозить вечную мерзлоту. Ну, в общем, на сваях все это делали, чтобы они быстро не пошли. Но, конечно, это давным-давно уже, на сегодняшний день должно уже развалиться, если там ничего приличного не построили.
Февральский, который был столицей этого восточного участка, там были достаточно приличные для работников вот этих гражданских вагончики, такие, такой сборные домики по какой-то технологии не советской. Столовая тоже такая вот блочная. Кормили неплохо по тем временам, прямо скажем. То есть мясо было. Так что мне кажется, что действительно довольно большие ресурсы туда вкладывались с тем, чтобы удержать рабочую силу. Но то, что строилось вот, скажем, на будущее, я уже потом как-то через 5 или 6 лет проезжал через Тынду, там действительно более-менее уже был приличный город, а вот эти поселки, я думаю, конечно, сейчас должны влачить не слишком хорошее существование.
Партийно-политическое руководство процессом ощущалось ежедневное такое?
Ну, я-то видел, конечно, там каких-то и секретарей, и поскольку я путешествовал вот от этой самой газеты, они там мне что-то рассказывали, но впечатление такое, что это опять были у них такие вторичные обязанности, они больше занимались вот всякими поставками, организации работ, по большей части, по-моему, там инженерно-строительные работники. Политруков как-то заметно не было чистых.
Мы тоже не видели, и единственный вот у нас был митинг, на который мы прямо в рабочей одежде просто пошли все, весь поселок туда пошел. Это когда появилась возможность перейти через мост на другой берег Лены. Все туда перешли, там встали в кружок, сказали какие-то слова. Помню директора этого моста отряда пильщика, который выступил.
Была гордость, Володь, какая-то или нет?
Было всегда приятно видеть, какие там замечательные, энергичные люди. Вот и сибиряки, и приезжие, которые вот, ну, сами по себе, вот за ним было приятно наблюдать, как они работают даже на этой вот новой японской технике, например, полуавтоматический кран Като, когда один и тот же человек был и стропольщиком, и крановщиком. И еще был очень интересный случай, что когда было наводнение, и по реке плыли огромные штабеля с лесопилок досок, то местные жители бросались в довольно холодную воду, с канатами, зацепляли эти штабеля, подтаскивали к берегу, а мы тут уже эти доски, потому что они все время были нужны, мы их быстро-быстро отправляли на нашу стройку. Это был первый комсомольский интернациональный отряд. Там присутствовали еще комсомольцы, которые рвались на БАМ из Чехословакии, ГДР, Венгрии, Польши.
Прямо рвались?
Ну, они писали в свои ЦК в ЛКСМ, там в своих странах, и, значит, вот был организован вот такой отряд, ну, а советскую часть составляли вот заслуженный отряд города Ленинграда.
Михаил, и последний вопрос к вам. Журналистский опыт вы оттуда такой привезли, и главный вывод был какой?
Знаете, весь журналистский опыт человека, который учится в Советском университете, это когда он приходит работать в газету, реальность не соответствует тому, что вы прочитали в этих самых газетах, а во-вторых, вы постоянно сталкиваетесь с цензурой. Вот, кстати говоря, когда я что-то там написал и наснимал на этом восточном участке, все упоминания об этих железнодорожных войсках и солдатах, которые там там работали, они были безжалостно изъяты, и у меня там пошло, по-моему, в работу только где упоминали, собственно, гражданские какие-то служащие, без всяких этих военных и так далее. То есть это было все страшно секретно. Ну, работа была действительно интересная, но большая часть ушла в корзину.
И сквозь туманы, и сквозь года, до океана помчат поезда.
Исполнилось 40 лет БАМу. Над этим сюжетом, гостями которого были журналисты Михаил Соколов и Владимир Абарбанель, а также экономист Наталья Зубаревич, работал вместе с продюсером Юлией Голубевой и корреспондентами «Радио Свобода» Александром Куприяновым и Людмилой Смирновой. Студия «Радио Свобода» Андрей Шарый. Всего доброго.
А короче, БАМ!